В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Нина Хализева и ведущая Галина Пискун. Сегодня понедельник, 16 сентября, 9 часов 12 минут. Мы начинаем четвертую и заключительную часть «Невского утра». В рубрике «Занимательная топонимика» расскажем об истории Александровского сада. Гости «Невского утра» сегодня будет врач-трансфузиолог клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Полина Сергеевна Куга.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность и плюс 22, плюс 27 градусов. Местами преимущественно на западе пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. В Петербурге преимущественно без осадков и плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер слабый, волнение небольшое. Температура воды в Неве плюс 11 градусов, в Финском заливе плюс 17, плюс 19. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Лишь в среду ожидается понижение температуры на 2-4 градуса. Сейчас в Петербурге плюс 16, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, порывами до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 92%. В эти минуты в городе на Неве плюс 16 градусов.
Невское утро.
Нашу музыкальную программу продолжает Муслим Магомаев.
Приснилось мне, приснилось мне, снегами полон шар земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, вокруг царит одна зима. Глаза домов темны-темны, метель шли дома. А где весна, и как же так, не быть весне? Она в тебе, она звенит во мне. Такого сна в ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву. Приснилось мне, в такую рань стучится в дверь, гудит урга. Идет январь, потом февраль несет свои снега. Приснилось мне, что нет весны, сказала мгла, весне не быть. Сказала мгла, что мы должны любовь свою убить. А где весна, и как же так не быть весне? Она в тебе, она звенит во мне. Такого сна в ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Такого сна в ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Люблю тебя и наяву ищу. Люблю тебя и на яру ищу. Люблю себя и на яру.
Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым узнаем об истории Александровского сада, который разбит в самом центре нашего города. Здесь рядом и Адмиралтейство, Исаакиевский собор и, конечно же, Эрмитаж. Алексей Дмитриевич, с чего началась его история? Как он здесь появился?
Вообще предыстория сада связана с закладкой в 1704 году Адмиралтейской крепости Верфи. Перед ним простиралось огромное открытое пространство «Гласис». Он необходим для действий крепостной артиллерии в случае вражеского нападения с суши. И вскоре после основания Адмиралтейство утратило функцию боевой крепости, и вместе с ней постепенно ушло в прошлое и все фортификационное значение «Гласиса». Первое время территории использовали для складирования и хранения корабельного леса, якорей, ну и некоторых других адмиралтейских припасов. В десятые годы 18-го столетия, еще когда шла Северная война, на части бывшего Гласиса находился морской рынок, а территория заросла травой и превратилась в Адмиралтейский луг. Со времени царствования Анны Иоанновны в этом месте за казенный счет устраивались празднества с фейерверками и народными гуляниями. И вот в 200-летию Петра I решили у Адмиралтейства разбить сад. Автором проекта и производителем работ был главный ботаник Императорского Петербургского ботанического сада, вице-президент общества садоводов Эдуард Людвигович Регель. 8 июля 1874 года сад торжественно открыли.
А как сад получил свое название? Почему он именно Александровский?
Дело в том, что сам император Александр II принимал участие в посадке молодых дубков. А вот что писала газета «Петербургский листок» 10 июля 1874 года. Цитирую. «Открылся Александровский сад весьма торжественно, хотя церемония проходила в дождливый понедельник. Приехал сам император Александр II. Выйдя из коляски, он изволил пройти до газона против портала Исаакиевского собора, где лично посадил дубок. Там же дал согласие на название сада своим именем».
Александровский сад населен множеством памятников, украшен фонтаном. Расскажите, какие скульптуры здесь можно увидеть?
Вообще, Эдуард Регель предлагал устроить в саду три фонтана, которые замыкали бы перспективы Невского проспекта, Гороховой улицы и Вознесенского проспекта. Вот эти знаменитые три луча. Но в итоге вместо трех решили сделать один большой фонтан в центре сада перед башней Адмиралтейства. И это было сделано в 1879 году, то есть через 5 лет после торжественного открытия сада. Автор проекта Николай Бенуа. В 1887 году в Александровском саду появилась первая скульптура. Постоянные части, примыкающие к Дворцовой площади, установили созданный скульптором Василием Крейтоном памятник Василию Андреевичу Жуковскому. Ну, то, что бюст Жуковского первым появился в Александровском саду, вполне логично. Дело в том, что Василий Андреевич был воспитателем наследника престола Александра Николаевича, то есть императора Александра II, именем которого и назван сад. Следующий памятник, значительно превосходящий по размерам бюст Василия Андреевича, появился в противоположной части сада. Произошло это 20 октября 1892 года. Это бронзовый памятник путешественнику Николаю Михайловичу Пржевальскому, работы скульптора Ивана Шрёдера. Рисунок проект создал генерал-майор Александр Александрович Бильдерлинг, который, несмотря на высокий воинский чин, прославился больше как художник-акварист и как инициатор увековечения памяти выдающихся деятелей русской истории и культуры.
А вот почему у памятника Николаю Михайловичу лежит именно верблюд?
Мы все знаем лошадь Пржевальского. Но дело в том, что открытия Пржевальского в мире фауны огромны, а наиболее значительными и серьезными со всех точек зрения были его азиатские экспедиции, среди которых особую роль играла Лабнорская экспедиция 77-78 годов. Она проходила очень тяжело, достаточно сказать, что во время нее пало 32 верблюда. Вот из этой именно экспедиции в Петербург привезли более 2000 экземпляров различных насекомых и 25 шкур больших зверей. В этой же экспедиции, помимо всего прочего, Пржевальский обнаружил диких двугорбых верблюдов, в существовании которых до той поры в ученом мире сомневались. Он привез шкуры трех диких верблюдов и несколько верблюжьих скелетов. То есть верблюды несли на себе всю тяжесть вот этой экспедиции. Вот поэтому появился верблюд как раз у подножия памятника Николаю Михайловичу Пржевальскому. Впоследствии вокруг фонтана появились бюсты Глинки, Гоголю и Лермонтову. И надо сказать, что к 200-летию Горчакова появился около фонтана еще бюст Александра Михайловича Горчакова,
нашего дипломата,
известного государственного деятеля и последнего лицеиста. Ну а во время блокады Ленинграда среди садовых деревьев были установлены зенитные батареи. Множество деревьев, конечно, пострадало от бомбежек и артобстрелов. Но, подчеркнем, ни одно дерево здесь не было срублено на дрова. Это было наказуемо. И надо сказать, что любовь ленинградцев к своему городу, она тоже в значительной степени, конечно, не позволяла этого делать. Но надо сказать, что в ту пору сад стал называться после революции садом трудящихся. А после смерти Горького он стал называться садом трудящихся имени Горького. В 1989 году ему вернули якобы историческое название Адмиралтейский сад. И в 1997 году поправили и вернули действительно историческое название Александровский сад.
Алексей Дмитриевич, у нас ведь есть еще Александровский парк на Петроградской стороне у станции метро Горьковская. В честь кого назван он?
Александровский парк на Петроградской стороне назван в честь Александра Первого, потому что в свое время он обратился к архитектору Минеласу с просьбой составить проект парка. Но реализован этот проект не был, а потом уже по инициативе Егора Францевича Конкрина, министра финансов, в Николаевскую уже эпоху, парк действительно был разбит и тоже такое же любимое место отдыха, как и Александровский сад.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сейчас послушаем Георгия Виноградова.
Мне хорошо, колосья раздвигая, сюда ходить вечернею порой. Стеной стоит пшеница золотая, по сторонам дорожки поют в пшенице перепелки о том, что будет урожайный год, еще о том, что за рекой в поселке моя любовь. Вместе с ней в одной учились школе, пахать и сеять выезжали с ней. И с той поры мое родное поле еще дороже стало и родней.
С той поры мое родное поле еще дороже стало и родней.
И в час, когда над нашей стороною вдали заря вечерняя стоит, родное поле говорит со мной. хорошо, мне здесь остановиться и, глядя вдаль, подумать, помолчать. Шумит, шумит высокая пшеница, и ей конца, и края не видать.
Шумит, шумит высокая пшеница,
и ей конца, и края.
Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность и плюс 22, плюс 27 градусов. Местами преимущественно на западе пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный слабый. В Петербурге преимущественно без осадков и плюс 24, плюс 26. Сейчас в нашем городе плюс 16, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 1 до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 92%. В эти минуты в северной столице плюс 16. Скоро мы начнем беседу с нашей гостьей.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии врача-трансфузиолога клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Полину Сергеевну Куга. Полина Сергеевна, доброе утро.
Доброе утро, Галина. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Свои вопросы нашей гости вы можете присылать на мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Трансфузиологи – это специалисты по переливанию крови и ее компонентов. И вчера специалисты этой области отпраздновали свой профессиональный праздник. Полина Сергеевна, под всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей работе, в ваших трудах.
Спасибо большое, Галина. Я, в свою очередь, хочу поздравить всех своих коллег с нашим замечательным профессиональным праздником и пожелать им бодрых доноров, спокойных ночей, ну и интереса к собственной профессии.
Без этого никак, да. Институт был открыт в нашем городе в 2007 году. Расположен он, напомню, на Петроградской стороне и носит имя Раисы Максимовны Горбачевой, которая скончалась от лейкемии. На сегодняшний день это ведущий центр нашей страны, где проводятся сложнейшие процедуры по пересадке клеток костного мозга для пациентов с болезнями крови, онкологическими и наследственными заболеваниями. И по традиции в каждую третью субботу сентября, в этом году это 21 число, во всем мире отмечается День донора костного мозга. Полина Сергеевна, вот что это за процедура, если так говорить научным языком, трансплантация гомопоэтических стволовых клеток, и при каких именно заболеваниях она так необходима?
Фактически трансплантация гемопоэтических клеток – это замена нездорового либо несовершенного костного мозга, при этих заболеваниях костный мозг не способен выполнять свою функцию, а, соответственно, нуждается в замене. Да, эти заболевания могут быть как онкологические, так и неонкологические. К онкологическим заболеваниям, разумеется, будут относиться лейкозы и всевозможные их вариации, миелодиспластические синдромы. А к наследственным заболеваниям, так называемым не онкологическим гематологическим заболеваниям, будут относиться, например, пластическая анемия, бета-талассемия, либо некоторые наследственные заболевания, такие как остеопетроз, либо мукополисахаридоз первого типа, когда нам необходимо заменить костный мозг на донорский для того, чтобы человек мог дальше продолжать жизнь.
34 года назад в нашей стране была проведена первая успешная трансплантация костного мозга у ребенка. Пациентом был 5-летний мальчик. Ее провел профессор Владимир Борисович Афанасьев, который в свое время возглавлял институт. Полина Сергеевна, что изменилось с тех пор в этой области? Как далеко шагнула медицина?
Ну, во-первых, изменился, даже не то, что изменился, увеличился спектр патологий, при которых мы можем использовать данную терапевтическую опцию. Туда вошли как раз именно наследственные заболевания, да, гематологические, не злокачественные заболевания. Мы стали широко использовать данный метод, включая трансплантацию при солидных образованиях, так называемых органных опухолях. Ну, как правило, здесь работает процесс трансплантации от аутологичного донора, но бывают такие патологии, при которых нужна трансплантация и аутологенного, то есть от другого человека, да, аутологенного донора.
Как происходит процесс донации костного мозга? Откуда берут вот этот материал и насколько этот процесс болезненный?
Существует два метода заготовки трансплантата от аллогенного донора. Ну, первый – это, наверное, самый широко используемый метод, когда мы заставляем предшествующей стимуляции ту самую золотую нам необходимую стволовую клетку выйти из костного мозга в периферическую кровь, и оттуда мы заготавливаем ее так называемым сепараторным методом. Обычно донорам я рассказываю историю про то, как заготавливают сливки. Да, то есть это большая центрифуга, да, в молоко, погружают центрифугу, она крутится, молоко в одну сторону, сливки в другую. И я говорю, да, мы делаем то же самое. Самое с кровью, мы снимаем сливки с общества. Да, вот такая вот у нас история. Конечно, на фоне стимуляции доноры могут чувствовать себя не всегда хорошо, повышается уровень лейкоцитов, нужно приходить на уколы, сдавать анализы. Это такой целый процесс. И вот 4 дня донор получает данную стимуляцию, и на 5-й, возможно, на 6-й день происходит та самая сепарация. Мы забираем очень небольшой объем плазмы, в котором и будет вот этот концентрат клеток. Ну и второй метод заготовки непосредственно из места жизни костного мозга, это из подвздошной кости, пункционным методом, да, доноров я всегда успокаиваю, что я ничего не режу, кости не достаю и в позвоночнике не ковыряюсь. Это вот три самые такие вот байки из интернета, назовем их так, которые доноры мне приносят, и мне приходится разубеждать их в этом. Так вот, интраоперационно, в условиях операционной, под наркозом, для того, чтобы донор не чувствовал никаких болевых ощущений, иглой я вхожу в кость, да, в подвздошную кость, правее и левее крестца, в самую толстую ее часть, и забираю костно-мозговую взвесь, да, тот самый золотой костный мозг, который нужен.
Ну, то есть, если подводить итог, и то, как вы рассказывали еще до начала нашей беседы, если подытожить, то получается из венозной крови и вот из кости. И я знаю, что вы тоже всегда подчеркиваете важность донорства крови и ее компонентов, потому что очень важно в период самой трансплантации, когда своего костного мозга у пациента уже, получается, нет, а донорский еще не прижился.
Да, это вот такой для наших пациентов тяжелый период после химиотерапии до трансплантации непосредственно, той самой химиотерапии, которая элиминирует, то есть уничтожает, убирает, выводит клетки фактически костного мозга из кости. И до момента приживления, то есть от момента трансплантации, должно пройти определенное время, это 2-3 недели, как правило, плюс-минус, когда клетки донора приживутся уже в кости пациента, и только после этого они начнут работать. Так вот этот вот золотой месяц после химии до приживления фактически все наши пациенты крайне нуждаются в качественных компонентах донорской крови от, соответственно, других людей. Да, поэтому служба крови работает неусыпно, и наши кадровые доноры всегда на страже здоровья наших пациентов.
Если вернуться к донорству костного мозга, вот любой ли костный мозг, любой ли материал подойдет больному, или он также различается как группа крови?
Смотрите, дело в том, что группа крови кодируется в ДНК в другом абсолютно участке, нежели те самые гены, по которым мы сравниваем донора и реципиента. Поэтому группа крови при трансплантации не учитывается. И также не учитывается гендерная принадлежность. То есть, соответственно, мы можем костный мозг мужчины пересадить женщине, и вне зависимости от того, какая группа крови, после трансплантации, когда костный мозг приживется, у пациента будет группа крови донора по той причине, что в нем будет работать как наемный работник костный мозг донора. А он не умеет ничего делать, кроме как то, что на роду ему написано.
Как можно вступить вот в этот регистр и стать донором костного мозга? Что для этого необходимо сделать? Есть ли какие-то противопоказания вот заранее? Там что-то есть, что-то не есть?
Конечно, есть, но их не так много, их гораздо меньше, чем, например, противопоказания к донорству крови. Да, на самом деле все можно сделать очень легко и непринужденно. Для этого достаточно найти в госуслугах графу «Здоровье», да, спуститься чуть ниже в телефоне, увидеть ссылку на запись в Федеральный регистр доноров костного мозга, подать заявку, выбрать ближайший пункт, где потенциальному донору будет удобно сдать пробу крови. Прийти, заполнить анкету, и его материал будет уже типирован в последующем и добавлен в ту самую базу Федерального регистра доноров костного мозга.
А могут ли быть какие-то противопоказания?
Есть понятия относительные и абсолютные противопоказания. К абсолютным, конечно, будет относиться ВИЧ-инфекция, например, либо онкологический процесс, либо какая-то острая инфекция, да, тяжелая, например, тот же вирусный гепатит. Но в острой фазе, например, хронический гепатит, допустим, уже даже пролеченный, не является абсолютным противопоказанием для донорства костного мозга. Если у донора в процессе жизни была встреча с вирусным гепатитом, но он ярко не болел и не знает об этом, а мы в последующем, обследуя донора, это выявим, и если донора другого не найдется, альтернативы не будет, мы заготовим этот костный мозг и его трансплантируем, потому что вылечить гепатит гораздо проще, чем вылечить, например, лейкоз.
Я напомню, что мы беседуем с врачом-трансфузиологом клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Полиной Сергеевной Куга. Полина Сергеевна, а вот правда ли, что не всегда костный мозг родственников, членов семьи даже подходит, не подходит больному?
Ну, так устроена генетика, да, с одной стороны, вроде как бы все знают, половинка от папы, половинка от мамы, и условно мы понимаем, что родители могут совпасть с ребенком на 50, но, может быть, чуть больше процентов, да, а такое понятие, как сиблинг, то есть брат или сестра, ну, казалось бы, вроде от одних родителей, да, но гены могут совпасть абсолютно по-разному, могут быть совмещение 25% и 50%. Но все, что будет меньше 50, нас для трансплантации не устроит. Самый идеальный вариант, когда в семье находится сиблинг, то есть брат или сестра, полностью совместимый. Именно поэтому, когда в семье есть для пациента братья и сестры, первично мы всегда типируем их. Если не находится среди сиблингов донора, то тогда мы отправляем запрос уже в Федеральный регистр.
А вот сколько человек на сегодняшний день состоят в регистре доноров? Достаточно ли этого количества?
На сегодняшний день в регистре доноров костного мозга состоит больше 300 тысяч человек. Эта структура живая. Люди приходят, люди вступают, кто-то выбывает, кто-то с возрастом, кто-то, возможно, да, с беременностью, с другими планами, еще с чем-то. Регистр, то есть эта база, это такая живая, текучая система. 300 тысяч нам, конечно, мало. Для населения нашей страны нам нужно, чтобы в регистре постоянно присутствовало минимум 500 тысяч доноров, потенциальных доноров. Тогда мы сможем статистически, да, обеспечить наших пациентов. Ежегодно в нашей стране нуждаются в трансплантации около 5000 человек. Фактически аллогенных доноров мы можем сделать гораздо меньшее количество, да, потому что совпадает, ну, 1 к 10 тысячам приблизительно.
Вот как раз поступил вопрос и комментарий от нашей слушательницы Марии. Я процитирую. «Доброе утро. Приветствуем Полину Сергеевну. Поздравляем с праздником и желаем здоровья, успехов в работе, удачи во всех делах. Скажите, пожалуйста, — спрашивает Мария, — есть ли информация, какова ситуация в Петербурге и в России в целом с этими заболеваниями? И большая ли очередь на пересадку костного мозга?» Ну вот как раз на вторую часть.
Доброе утро, Мария. Спасибо за вопрос и за поздравления. Конечно, такая статистика есть, но Санкт-Петербург, как и Москва, как и некоторые другие большие города, имеют на своей территории федеральные центры, которые забирают на себя пациентов со всей страны, поэтому, наверное, это будет не совсем правильная статистика. Поэтому по стране, конечно, большое количество людей, нуждающихся вообще в онкологической помощи, но и центров, которые занимаются на сегодня, да, трансплантации становятся все больше и больше. В больших городах открываются такие клиники, открываются отделения. И, конечно, пациентов, которые могут получить, соответственно, которые могут получить помощь по данному направлению, мы обслужить можем уже гораздо больше. ну, над чем мы работаем.
Я напомню, что мы беседуем с врачом-трансфузиологом клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Полины Сергеевны Куга. Полина Сергеевна, насколько мне известно, донор костного мозга может познакомиться и узнать, вот, откуда материал, кому был предназначен его со своим реципиентом спустя вот определенный срок, после того, как стало известно, что костный мозг прижился, что все прошло успешно, да и то согласие обеих сторон. Вот для чего была введена такая система?
Такая система введена исключительно для защиты данных как реципиента, так и донора. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки донора, поскольку первый год жизни пациента после трансплантации — это достаточно напряженное время. Вот. И все-таки, не скрою, но ситуации, когда нам не удается даже при помощи трансплантации помочь пациентам, случаются. Вот. А бывают ситуации, что и донор хочет, и пациент хочет, но нет возможности встретиться какое-то время. Но те два года, которые даются вот для скрытия этой информации, считаются вполне достаточным, чтобы уже понять, что трансплантация свершилась, результат положительный. И опять же, при желании обеих сторон встреча может состояться. И никто никого не осудит, если кто-то этого не захочет. Потому что мы прекрасно понимаем, что если этот пациент очень маленький, и родители пережили вместе с этим ребенком этот тяжелый период, и наверняка кто-то из них захочет забыть, да, весь этот сложный период в их жизни. Да, но есть люди, которые захотят встретиться, и мы им в этом поможем. Например, у нас каждый год встречаются доноры и пациенты. Каждый год эти встречи проходят, их организовывает фонд, который нам активно помогает, наш Адвита. Да. Вот в этом году, вот в ближайшие дни состоится такая встреча. Это очень трогательное мероприятие, на котором мы всегда опускаем слезу, не просто так, а знаете, самое приятное, что когда мы смотрим на этих людей, особенно на взрослых, да, мы ловим себя на мысли, что мы не очень можем понять, а кто донор, а кто пациент. Стоят два здоровых человека, которые улыбаются, общаются, и на самом деле это вот та самая положительная реакция, которую мы ждем, да, в том числе от нашей работы.
Полина Сергеевна, а вот известно ли, сколько пар донор и реципиент встретятся вот в ближайшие дни?
Да, 7 пар встретятся у нас. Да, вот буквально в ближайшие дни состоится эта встреча. Мы тоже будем на ней обязательно присутствовать и радоваться этому замечательному событию.
Вот наша слушательница Татьяна пишет, что для того, чтобы доноров костного мозга было больше, может быть, надо вести работу с детьми в школах, чтобы они выросли и узнали, и потом уже стали донорами.
Конечно, абсолютно с вами соглашусь, по той причине, что, ну, мы же ведем подобные беседы с пропагандой здорового образа жизни в школе, гигиене в школе, да, почему мы не можем говорить со старшими школьниками именно о проблемах донорства, не только донорства крови, но и донорства костного мозга. Нужно, чтобы люди входили уже во взрослую жизнь, имея эту информацию, да, и относились к ней спокойно, без удивления. И сейчас я скажу вам, наверное, ну, точно не совру, что наш комитет образования при помощи фонда доноров, который у нас в городе тоже существует, ведет такие лекции в школах в том числе. Вот. И мы широко тоже в этом участвуем, чтобы пропагандировать то самое золотое, те самые сливки в обществе и тех самых наших любимых спящих ангелов.
Полина Сергеевна, вот по вашим наблюдениям, кто чаще всего становится донором костного мозга? Молодые люди, я имею в виду молодежь именно, или же люди более старшего возраста?
Ну, вступить в регистр доноров костного мозга можно с 18 до 45 лет. Конечно, донором можно стать и старше 45 лет. Да, информация в регистре будет сохранена. Наш самый взрослый донор оказался мужчиной 58 лет. Его состояние здоровья позволяло нам, да, заготовить клетки от него и произвести саму трансплантацию. Но, конечно, чем моложе костный мозг, тем он здоровее, тем дольше он может жить в самом пациенте и работать, как наемный работник, подскажем, да, еще раз скажу. Но чаще вступают в регистр, конечно, в первую очередь доноры крови, кадровые доноры крови, они понимают цену крови, они знают, ну, моральную цену крови, да, они понимают, что без этого органа человек жить не может, поскольку они знают, для чего они сдают кровь. Да, а онкологические пациенты, гематологические, ну, не скажу, что наравне, но, наверное, даже иногда и более нуждаются в этом компоненте, чем хирургические пациенты. Поэтому нужно активно, еще раз говорю, рекрутировать, активно рассказывать, чтобы страха у людей не было.
А можно ли стать донором костного мозга несколько раз, то есть не один?
По существующему сегодня законодательству, да, можно. И такие прецеденты у нас уже были. Были доноры, которые становились донорами для разных людей. Спустя, конечно, разумеется, какое-то время так совпадало, что они подходили генетически для какого-то другого человека. Конечно, нужно понимать, что часть людей, которые состоят в регистре доноров костного мозга, как потенциально возможные доноры, возможно, никогда никому и не подойдут. Но нужно, чтобы там было достаточное количество людей, чтобы шанс совпасть всегда был.
И было из чего выбрать, да?
Конечно, конечно. Потому что, опять же, жизнь длинная, количество людей в регистре все время меняется, состояние их здоровья, к сожалению, с возрастом тоже меняется, ну и социальные возможности, и какие-то другие, да, семейные какие-то вопросы возникают, и доноры не всегда могут участвовать в этом процессе, даже при своем желании.
Вот еще один вопрос от нашей слушательницы Надежды. Оплачивается ли сдача костного мозга, как и донором крови? Потому что мы знаем, да, порыв души, героизм — это одно, но все-таки какие-то дополнительные меры...
Давайте я сразу развею эту историю. Никакое донорство не оплачивается, в том числе донорство крови. Донорство по закону во всем мире всегда добровольно и всегда безвозмездно. То, что вы называете оплатой донорства крови, это не оплата донорства, это компенсация обеда после того, как вы сдали определенную дозу крови, поскольку не все отделения переливания, не все станции имеют в своем штате столовую с поварами и официантами. Соответственно, государству проще заплатить вам сумму, на которую вы сможете пойти и в ближайшем месте пообедать, чтобы восстановить свои силы после донации. Донорство костного мозга, любая из возможных вариантов заготовки, никак не оплачивается. Еще раз скажу, добровольно и безвозмездно. Донор из любой точки нашей страны будет доставлен в центр заготовки, ему будет оплачен проезд, проживание, и, соответственно, вся донация пройдет под больничным листом, если донору необходимо. Но никакой оплаты не будет.
У нас еще поступило несколько вопросов, но мы ответим на них уже после нашей беседы, сообщением нашим слушателям. Полина Сергеевна, спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали с врачом-трансфузиологом клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, Полиной Сергеевной Куга.
Спасибо большое.
Время местного вещания.
Сегодня нашу музыкальную программу завершает Георг Оц. Георг Карлович, конечно, больше известен исполнением оперных партий, однако в его репертуаре также огромное количество эстрадных песен, которые бесспорно любимы многими. И одна из них «В день рождения». Музыка Александра Новикова, слова Владимира Харитонова. Поет Георг Оц.
Тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Могу в ожидании свидания до зари простоять под окном, и в часы предрассветные ранние каждый раз возвращаться пешком, и в часы предрассветные ранние
каждый раз возвращаться пешком. Я пока что живу в общежитии, увлекаюсь своей мечтой. Никакого не сделал открытия, но оно, несомненно, за мной. Ты не думай, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам.
Невское утро.
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Государственная телерадиокомпания «Санкт-Петербург» приглашает на работу инженера по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, слесаря-сантехника 6 разряда. Опыт работы от 3 лет. Телефон 346-35-63, мобильный телефон плюс 7-911-906-59-72. Телефон 346-35-63, мобильный телефон плюс 7-911-906-59-72.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность и плюс 22, плюс 27 градусов. Местами преимущественно на западе пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный слабый. В Петербурге преимущественно без осадков и плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер слабый, волнение небольшое. Температура воды в Неве плюс 11 градусов. В Финском заливе плюс 17, плюс 19. Завтра и послезавтра характер погоды не изменится. Лишь в среду ожидается понижение температуры на 2-4 градуса. Сейчас в нашем городе плюс 16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 1 до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 92%. В эти минуты в городе на Неве плюс 16 градусов. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. С вами были звукорежиссер Нина Хализева и ведущая Галина Пескун. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч!